Глава 4. Когда у меня появляется возможность оглядеться вокруг, я понимаю, что мы уже не в лагере бандитов. Место для стоянки лихие люди выбрали, конечно, относительно тихое, но устроенная нами перестрелка все равно сделала его опасным. Нашумели мы очень качественно, так что все окрестные псевдоживые и механические обитатели живо заинтересовались происходящим. Хорошо, хоть снаряды и ракеты нам на голову сразу падать не начали. Укрепрайоны кибов и тайкунов расположены отсюда довольно далеко, и, видимо, искусственные мозги их управляющих систем не сочли серьезной угрозой междоусобную разборку аборигенов на самом краю леса. Во всяком случае, тратить дорогие дефицитные боеприпасы они не захотели. По крайней мере, пока нет уверенности, что для них имеются достойные цели. Тем не менее, несколько тварей отправились посмотреть, кого это такого шумного занесло на южный берег реки. В общем, Шеле и только что освобожденному Федору с чисто символической помощью Игната пришлось в темпе оттаскивать меня и Харитона в заросли, ближе к берегу реки, где мы какое-то время отсиживались, отлеживались, собравшись плотной группой под прикрытием маскировочных полей. Причем Игнат и Федор о наличии полога скрытности разве что догадывались. Видеть они его не могли. Первым над разгромленной стоянкой лихих людей появился диск-разведчик, взлетевший со спины шагающего робота имперских времен. В лагере он обнаружил только неподвижные мертвые тела. Зато его сканеры быстро засекли две бодро удирающие на юго-восток цели, плохо различимые под довольно мощными пологами скрытности. Воздушные разведчики моих союзников не смогли создать полноценные фантомы, поэтому пришлось им самим прикинуться отходящими в лес выжившими участниками только что завершившейся схватки. На такой спектакль их возможностей вполне хватило. По сути, им пришлось лишь несколько снизить мощность маскировочных полей и немного исказить свои размеры. В сторону увеличения, естественно. Ну и двигались они над самой землей, изображая наземные цели. Старый имперский разведчик немедленно переключился на преследование обнаруженных противников, а чуть позже за ним по ложному следу ушли и наземные твари, направлявшиеся к лагерю. Немного потаскав преследователей за собой по лесу, дрон Кана и голем Топара пересекли реку и начали быстро отходить в сторону тракта. Как и ожидалось, за границами Змеиного леса преследовать их никто не стал. Всего этого я не видел, валяясь в полной отключке, и теперь знаю о случившемся только со слов Шелы. Игнат и Федор пока еще пребывают в состоянии близком к шоковому. Во время ночной схватки они почти ничего не видели, а поняли и того меньше. Внезапная стрельба, грохот взрывов и боль от ожогов, а потом из клубов дыма, подсвеченных горящими деревьями, появляется вооруженная до зубов фурия в лице Шелы, режет ножом стягивающие их веревки и без всяких объяснений гонит под дулом автомата вытаскивать раненых с поля боя. Вернее, объяснения-то, конечно, последовали, но очень скупые и далеко не сразу. Игнату уже намного лучше. Универсальный регенератор – штука, судя по всему, очень мощная. У старшего караванщика не было серьезных внутренних повреждений, а со сквозным ранением в руку и не слишком опасными ожогами нанесенный Шелой гель справился достаточно быстро. Шела честно пыталась объяснить мне, как это лекарство работает, и у меня даже в какой-то момент возникла иллюзия, что начинаю что-то понимать. Во всяком случае, фразу про агломерат органических макромолекул, формирующих автономную биосеть, я запомнил. А вот когда речь пошла про ее обучение, определению характера повреждений и дальнейшему их устранению, я уже изрядно поплыл. В школе нам ничего подобного не рассказывали. Об искусственных нейросетях и их обучении я только где-то читал, причем уже совершенно не помню, где именно. У меня вообще довольно много странных воспоминаний, о которых я точно не знаю, откуда они появились. Причем всплывают такие информационные закладки иногда совершенно неожиданно. Наверное, Топар прав в том, что ментальное оружие его предков не только отобрало у меня часть памяти, но и впихнуло в мою голову разнокалиберные фрагменты чужих знаний. Иногда они достаточно полные, но чаще это только куски, из которых очень сложно выстроить цельную картину. Впрочем, даже в таком усеченном виде эти чужие воспоминания и опыт мне иногда очень помогают, и главное, чем дальше, тем сложнее мне отличить их от собственных. Они словно вплетаются в мое сознание и становятся неотделимой частью меня самого.
«Тебе пора решать, будешь ли допрашивать Харитона», —
прерывает мое размышление Шела.
«Его состояние ухудшается. Еще немного, и наша химия на него уже не подействует».
«Тогда давай приступим немедленно». Чувствую я себя все еще не лучшим образом, но как-то шевелиться уже могу.
«Я сделаю ему инъекцию и оставлю вас вдвоем», —
Шела говорит негромко, чтобы ее слова слышал только я.
Игната и Федора тоже заберу с собой. Сам потом решишь, что из услышанного стоит ему рассказать.
Препарат его убьет?
Просто ускорит неизбежное, но подарит еще пару минут жизни в сознании без боли и с ощущением безмятежности и счастья. С такими ранами он в любом случае не выживет. Полевыми средствами его не вытащить.
Я легким кивком соглашаюсь с услышанными доводами, и Шелла прикладывает к шее пленного аптечку, предварительно нажав что-то на ее передней панели.
«Инъекция даст ему не больше 2 минут»,
— напоминает союзница.
«Но в это время он будет очень словоохотлив, так что постарайся задавать правильные вопросы».
Шелла встает и подходит к Игнату и Федору, сидящим чуть в стороне от нас и наблюдающим за ее манипуляциями с большим интересом.
«Вставайте! Нужно вернуться в лагерь бандитов и собрать трофеи!»
Нетерпящим возражение тоном произносит союзница. Харитон приходит в себя секунд через 30 после того, как мы остаемся с ним наедине. Он открывает глаза, и его взгляд начинает быстро проясняться. Сфокусировав его на мне, доверенный слуга шевалье Слуцкого расплывается в счастливой улыбке, дико выглядящей на его испачканном кровью лице. «А, Белов, нашелся все-таки! Думал, мы про тебя ничего не знаем! Дурачок, ты даже не представляешь, кому перешел дорогу!»
«Зачем вы организовали нападение на караван?»
Прерываю я это бесполезное словоблудие.
«Это все из-за тебя», — охотно поясняет Харитон. «После твоего визита в наш городской дом мой хозяин тобой очень заинтересовался, и чем больше он о тебе узнавал, тем сильнее становился его интерес. Ты собрал у себя как минимум 3 артефакта из красного кристального комплекта, причем последний из них ты украл у нас. И после этого твоя сила стала быстро расти. Мы многое о тебе знаем, но, к сожалению, не все. Игнат Матвеев нужен был нам как источник информации и как заложник. Мой хозяин был уверен, что ты за ним придешь, но не думал, что это случится так скоро».
«Для вас настолько важны эти артефакты?»
«Важны. Очень важны. Особенно сейчас. Мой хозяин получил сведения о падении летательных аппаратов чужих в Каиновой чаще. Мы знаем, что команда Юрьева пыталась туда пробиться, но вернулась ни с чем. Говорят, в местах падения ничего ценного не осталось, но это явное вранье. Просто у Юрьева не хватило сил для достижения нужного результата. А мы бы смогли туда прорваться, но для этого нужны сильные артефакты. И мы знали, у кого они есть».
Язык Харитона начинает все больше заплетаться, а взгляд на глазах мутнеет. Времени у меня остается не больше, чем на один короткий вопрос.
«С чего вы взяли, что моих артефактов для этого будет достаточно?»
«Мы видели, что даже 3 конструкта из кристального комплекта очень сильно увеличили твои возможности. Но ты не все знаешь».
Харитон говорит все медленнее и невнятнее.
«У нас есть 4-й предмет, инкрустированный красными кристаллами. Мы его тебе не показывали».
Слуга Слуцкого на несколько секунд замолкает и медленно закрывает глаза. Его мышцы сводят судорогой, но Харитон все же находит себе силу на несколько последних слов.
«Он ошибся. И я ошибся. Ты просто прикидывался слабым, а я тогда этого не понял».
«Все, Сергей, он умер»,
— звучит в моем ухе негромкий голос Ло.
«Вокруг пока тихо, но лучше вам в этом месте надолго не задерживаться».
Мы с Игнатом никуда идти пока толком не можем. Поэтому Шелле вновь приходится взять в оборот Федора и вернуться к оставленной нами на берегу лодке, а потом плыть на ней за нами. Река в этих местах довольно сильно петляет, удлиняя маршрут раза в 1,5. Так что плыть по ней – занятие совсем не быстрое, и мы довольно надолго остаемся вдвоем. Но, по крайней мере, Игнат считает, что кроме меня наш разговор никто не слышит. Мне же, естественно, приходится учитывать и наличие приемника в ухе, и висящего над нами голема-разведчика.
«Как вы нас нашли?»
– спрашивает Игнат, когда Шелла и Федор скрываются в лесу.
«Помог трофейный артефакт. С нашей последней встречи я неплохо продвинулся в освоении его возможностей».
«Ты все-таки смог заставить этот шар работать вместе с купленным у меня веером?»
«В какой-то мере»,
— отвечаю достаточно уклончиво. «Вдаваться в такие подробности в мои планы не входит».
«Спасибо, ты в очередной раз вытащил меня из больших неприятностей»,
— меняет тему Игнат, понимая, что о своих способностях морфа я говорить не хочу.
«Кто эта охотница? В нашем с Федором спасении она сыграла немалую роль, но раньше я ее точно не видел». «Если бы такая женщина хоть раз попалась мне на глаза, я бы ее обязательно запомнил».
Приходится изложить Игнату ставшую уже стандартной легенду. Сын лавочника задумчиво кивает. По-моему, он мне не верит, но от дополнительных вопросов воздерживается. Чем она нас лечила? Игнат вновь меняет направление беседы. У меня раны прямо на глазах затягивались. Я когда-то слышал о подобных мазях, но думал, что это просто байки.
И что рассказывали?
Мне действительно становится интересно. Один городской торговец говорил, что иногда, очень редко, охотники приносят небольшие капсулы с гелем, способным заживлять почти любые раны. Причем даже в таком состоянии, когда наши врачи считают ампутацию конечности единственным способом спасения пациента. О том, где именно найдены капсулы, охотники, естественно, не рассказывают. Но ходят слухи, что они извлекаются из остатков боевых скафандров кибов, которые иногда удается найти в местах боев начального периода чужой войны. Думаю, ты понимаешь, сколько может стоить такое лекарство, а твоя подруга, не задумываясь, потратила его на нас, совершенно чужих для нее людей.
Кто о чем? А торговец о ценах. Игнат неисправим.
Наверное, он и в бандитском плену прикидывал, сколько может выручить за ту или иную вещицу из вражеского снаряжения.
У Шелы свои секреты, и она не спешит ими со мной делиться.
Поясняю я Игнату. Мы с ней деловые партнеры, а не то, что ты подумал. И, кстати, с твоим отцом теперь тоже, а значит, и с тобой. Игнат непонимающе смотрит на меня, и я пересказываю ему суть наших договоренностей с Саввой Матвеевым.
Документов у меня с собой нет,
заканчиваю я рассказ.
Но когда доберемся до почтового дилижанса, я тебе их покажу.
Да верю я тебе, вяло машет рукой Игнат. Не стал бы ты все это придумывать, но знаешь, как-то это очень неожиданно.
В городе у меня будет очень мало времени. Сам понимаешь, особая канцелярия барона просто так от меня теперь не отстанет. Так что я очень рассчитываю на твою помощь в моих торговых делах.
Все сделаем, даже не сомневайся. Но на пару встреч тебе все-таки придется сходить вместе со мной и с рекомендательным письмом от отца. И вот еще что, Сергей. В городе тебе стоит проявлять большую осторожность. Вы с Шеллой убили не просто пособника бандитов, а аристократа, плотно связанного с властями нашего баронства. Если вся эта история выплывет наружу, может пострадать репутация некоторых очень важных людей. С шевалье Слуцким многие вели дела, да и с бароном у него были вполне ровные отношения. К тому же они дальние родственники, что тоже может сильно повлиять на ход расследования. Учту.
О многом из сказанного я и так догадывался, но оптимизма мне слова Игната все равно не добавляют. После рассвета становится ясно, что выйти в условленную точку встречи к полудню мы не успеваем. Мое состояние все еще оставляет желать много лучшего, да и Игнат уже идет на последних остатках сил. Приходится разделиться. Мы с Игнатом и Федором остаемся на месте, а к тракту отправляется одна Шелла. Обратно она возвращается уже в сопровождении сержанта Скобова и троих его людей. Игната сержант знает лично, и это сильно упрощает ситуацию. Правда, особой радости на лице стражника я не вижу. Видимо, обстоятельства, сопутствовавшие спасению захваченных бандитами караванщиков, вызывают у Скобова массу вопросов и сомнений. И это он еще не побывал на месте боя. А побывать придется. Мне нужны надежные свидетели, которым точно поверят в особой канцелярии. Приходится вновь возвращаться к реке и переправляться на южный берег. Мне уже заметно лучше. Игнат тоже держится неплохо, иногда с недоверием поглядывая на простреленную руку. Рана его уже почти не беспокоит. В Змеином лесу стражники начинают заметно нервничать, но далеко вглубь опасной территории нам заходить не нужно, и это несколько примиряет их с происходящим. Когда мы прибываем в разгромленный и частично сожженный лагерь бандитов, сержант Скобов мрачнеет еще сильней. Трупы разбойников не вызывают у него никаких эмоций. Этого добра он за свою службу насмотрелся в достаточном количестве. А вот тела Слуцкого, Харитона и незнакомого мне Морфа заставляют его тихо ругаться сквозь зубы. В чем-то я сержанта понимаю. Он хорошо представляет себе, в какую неприятную историю влип моими стараниями. Аристократы в нашем обществе – особая каста, живущая по своим законам. Они могут враждовать между собой и при определенных обстоятельствах даже убивать друг друга, не неся за это серьезных наказаний. Но вот когда аристократа убивает простолюдин, это почти всегда считается одним из тягчайших преступлений. Исключения, конечно, бывают. Например, если аристократ убит простолюдином по прямому приказу другого аристократа, или если такое произошло, когда слуга защищал жизнь своего хозяина. Но чтобы снять вину с простолюдина, ее в любом случае должен принять на себя некий аристократ, готовый в полной мере ответить за действия своего человека. Здесь же ситуация иная. С одной стороны, связь шевалье Слуцкого с бандитами совершенно очевидна, как и то, что он имеет непосредственное отношение к нападению на торговый караван и захвату заложников. Однако на эту ситуацию можно посмотреть и с другой точки зрения. Убит богатый и влиятельный аристократ. Да, он вел какие-то дела с бандитами, но отдать приказ о лишении его жизни вправе лишь тот, кто стоит в иерархии минимум на ступень выше. В нашем случае это только барон. Даже Юрьев по собственной инициативе вряд ли мог бы провернуть такое совсем уж безнаказанно. Да он и не стал бы, наверное. Проще уж убедить барона в том, что Слуцкий предатель. А я Слуцкого просто застрелил, причем не по приказу сверху, а по собственной инициативе. И теперь Скобову и его подчиненным предстоит давать показания по этому делу в особой канцелярии барона. Причем показания очень неудобные, бросающие тень на весьма влиятельных людей. Такая перспектива сержанту совершенно не нравится, но деваться ему некуда. И он дотошно протоколирует все, что видит, чтобы хотя бы избежать обвинений в недобросовестном отношении к своим прямым обязанностям. Стражников я не тороплю. Вокруг пока тихо. После проведенной разведки, не выявившей каких-то серьезных угроз, твари кибов и тайкунов вновь потеряли к этому участку лесу всякий интерес. «Хреновые твои дела, охотник!» Скобов говорит тихо, чтобы наш разговор остался только между нами. «На субординацию ему сейчас глубоко плевать, да и мне тоже. На допросе я расскажу все как есть, но шансов у тебя все равно очень мало. Слуцкий, конечно, та еще мразь. И караванщиков, и от бандитов спасли. Но от гнева барона это тебя не убережет. Никому не нужен такой прецедент. Простолюдин не может без прямого приказа поднять руку на аристократа. Это незыблемое правило, и оно должно таким и остаться. Что посоветуешь?» «Не знаю я». В голосе сержанта звучит досада. «Разве что. Ты ведь понятия не имел, в кого стреляешь, так? Откуда мне было знать?» «Надеюсь, мое удивление выглядит естественно. Ночь, темнота, лагерь лихих людей. Что здесь делать приличному человеку и тем более аристократу? Я стрелял в бандитов и пытался спасти заложников. В меня стреляли в ответ, причем не только из наших стволов, но и из оружия тайкунов. Караванщики и Шелла могли погибнуть, я их защищал». «Вот на этом и стой. Может, и смягчат наказание. Хотя вряд ли, конечно. Жаль, что Игнат и Федор простолюдины. Будь иначе, шансов было бы больше. Сержант во всем прав. Но кое-что ему просто неизвестно. Я ведь не рядовой охотник за головами, каких много. А еще и оперативник особой канцелярии барона. То, что не позволено обычному простолюдину, может сойти с рук сотруднику тайной службы, действующему по заданию своего начальства. Вот только захочет ли начальство меня прикрыть? Это сложный вопрос, но ждать ответа на него остается не так уж и долго». Сержант приказывает своим людям забрать тело Слуцкого с собой. Температура сейчас около нуля, до города можно довести. Настроение у всех отвратительное, но на скорости движения это никак не сказывается. Федор всю дорогу молчит. Он, похоже, вообще не понимает, как теперь со мной общаться, и предпочитает не делать этого никак. Игнат тоже немногословен. Обсуждать наши дела при посторонних он считает неправильным. Километров за 20 до города Ло предупреждает, что нам навстречу выезжает конный отряд баронской стражи во главе с лейтенантом. Топар пересылает мне изображение, и среди камуфляжной экипировки бойцов я замечаю знакомый серо-черный мундир. Особая канцелярия не оставила наше прибытие без внимания. Пока не поздно, я решаю отослать союзницу подальше, якобы с неотложным поручением. Общаться со следователями особой канцелярии ей точно не стоит. Там ее легенду раскроют почти мгновенно, и последствия у такого развития событий могут быть самыми неожиданными. В конце концов, не для того мы ехали в город, чтобы устраивать здесь небольшую войну или ударяться в бега и переходить на нелегальное положение. Сержант Скобов отъезд Шеллы никак не комментирует, но смотрит вслед удаляющейся союзницы очень внимательно. По идее, он должен быть против такого решения, ведь Шелла важный свидетель, но стражник молчит, и я ему за это благодарен. Формально Шелла ему не подчиняется, да и командир здесь я, так что особых претензий к сержанту быть не должно. И, кстати, в отличие от Скобова, я свои перспективы считаю не столь уж мрачными. Но ближайшие часы должны показать, насколько моя оценка ситуации соответствует действительности. Отряд стражников и представитель особой канцелярии появляются примерно через час после того, как Шелла скрывается из виду. Фора у нее вполне достаточная, и даже если вновь прибывшие решат ее вернуть, сделать это окажется, мягко говоря, непросто, особенно с учетом ряда обстоятельств, о которых потенциальным преследователям ничего не известно. Однако события развиваются не совсем так, как я ожидал. Лейтенант демонстративно требует доклада не у меня, а у сержанта Скобова. Мне это, естественно, не нравится, но качать права я смысла не вижу. Скобов кратко излагает информацию, которую командиру встречающего отряда и так уже в основном известно. В окрестностях города нормально работает телеграфная связь, так что все самое важное начальство уже знает. Собственно, поэтому нам навстречу и выслана эта делегация. Любопытно другое. О том, что час назад, по моему приказу, наш отряд покинул Шелла, Скобов в докладе не упоминает, за что ему еще одно отдельное спасибо. Сержант вообще рассказывает о ней лишь скользь, докладывая в основном о тех событиях, в которых принимал участие сам или вместе со своими людьми. Надолго доклад не затягивается. Лейтенанту приказано сопроводить нас в город как можно быстрее, и он собирается этот приказ выполнить. Что интересно, меня этот вояка просто игнорирует. Честно говоря, я ожидал чего угодно, вплоть до немедленного ареста, но ничего подобного не происходит. Мы просто продолжаем движение к городу в сопровождении новых действующих лиц. Тем не менее, совсем без внимания моя персона не остается. В какой-то момент рядом со мной оказывается владелец черно-серого мундира со знаками различия капрала. Обращается ко мне он негромко и при взгляде со стороны как-то даже походя, будто интересуется каким-то мелким и почти ничего не значащим вопросом. «Господин оперативник второго ранга», глядя куда-то в сторону, произносит сотрудник тайной службы. «Полковник Павлов ждет вас с докладом. Мне приказано сопроводить вас до здания канцелярии и проследить, чтобы никто не пытался вам помешать». «А могут попытаться?» Я принимаю игру сержанта и тоже делаю вид, что мы обсуждаем что-то вроде достоинств или недостатков различных пород лошадей. «Не просто могут, а уже пытались. Но пока все это несерьезно. Дальше может быть хуже. Кстати, где ваша спутница, о которой упоминал сержант Скобов?» «Я отослал ее с важным поручением». «Надеюсь, оно было действительно важным», продолжая смотреть вдаль, произносит капрал. «Впрочем, мое дело помочь вам без лишних приключений добраться до господина полковника. А там вы уже сами ему во всем доложите». Остаток дороги до города проходит спокойно. На въезде тоже никаких проблем не возникает. Сильный отряд баронской стражи, сопровождающий почтовый дилижанс, не вызывает у охраны лишних вопросов. На формальный досмотр и проверку документов уходит не больше пары минут. На въезде в цитадель контроль строже, но там нас уже ждут, и сложностей с попаданием в самую защищенную часть города тоже не возникает. Стражники, кроме тех, кто был с нами в разгромленном лагере бандитов, остаются снаружи, а наш изрядно уменьшившийся отряд следует дальше, к зданию особой канцелярии. Мне уже начинает казаться, что мрачные прогнозы капрала тайной службы не сбудутся. Но стоит нам покинуть территорию контрольного пункта пропуска, в моем ухе возникает сосредоточенный голос Ло.
«Впереди позиция снайпера. Через 300 метров вы повернете направо и окажетесь в зоне достигаемости его оружия. Чердачное окно двухэтажного дома с кирпичным первым и деревянным вторым этажом».
Активирую ментальный канал связи, и топор немедленно скидывает мне несколько изображений. Позиция стрелка выбрана очень удачно. Странно, что люди полковника Павлова не озаботились проверкой такого удобного места для снайперской засады. От поворота до нее метров 150. Смешная дистанция для опытного стрелка с хорошим оружием. Лицо снайпера мне незнакомо, но винтовка у него очень серьезная. Интересно, только ли я являюсь его целью? Скорее всего, нет. Игнат, Федор да и сержант Скобов тоже важные свидетели. Дело другое, что успеть перестрелять всех носителей опасной информации все равно не получится. Значит, у убийцы есть своя шкала приоритетов. Сейчас у меня с собой далеко не весь набор артефактов. Все конструкты, которые я не готов показывать полковнику, увезла в своем рюкзаке Шелла, так что рассчитывать я могу только на шар и два амулета. Один из них обеспечивает мне ночное зрение, что сейчас не слишком полезно, а второй — силовой щит. Этот трофей я решил от Павлова не скрывать. Даже если отберут, попрошу у топора что-нибудь на замену. Надеюсь, у него найдется конструкт не хуже. До поворота остается метров 50, и пора решать, как я собираюсь помешать снайперу. Я по-прежнему еду в салоне дилижанса, и это создает определенные трудности. Но примерный план у меня уже есть. На глазах удивленных Игната и Федора я, в нарушении всех правил ношения оружия в цитадели, извлекаю из рюкзака магазин, быстро набиваю его десятком патронов и примыкаю к автомату. Стрелять в снайпера первым я не хочу. Это может вызвать самую неожиданную реакцию сопровождающих. Но и давать возможность убийце спокойно выбрать цель для первого выстрела тоже нельзя. Демон помочь мне не может, и приходится управлять шаром самому через ментальный канал связи. Не скажу, что это очень просто, но у меня было время освоить нужную технику. Сейчас мне бы очень не помешал режим обостренного восприятия, позволяющий пропускать через организм на порядок больше скрытой силы, чем в обычном состоянии. Для реализации задуманного мне потребуется много энергии. Но активировать эту способность по собственной инициативе я пока так и не научился. Надо будет расспросить на эту тему Топара, а то такая непредсказуемость уже изрядно достала. Прежде чем наш небольшой отряд показывается на простреливаемой снайпером улице, я активирую маскировочную сферу, одновременно отдавая шару приказ максимально увеличить ее радиус. Увы, возможности конструкта ограничены, и даже ценой значительной потери плотности полога скрытности мне не удается растянуть его так, чтобы укрыть нас всех. Понятно, что при таком размазывании ресурса по большой площади полную незаметность обеспечить невозможно. Но для стрелка цели все равно размажутся, и вместо четких силуэтов стрелять ему придется по неясным теням. Судя по всему, мои действия оказываются для снайпера неожиданными, поэтому он теряет несколько секунд на осмысление новой для него ситуации. Главные цели он идентифицировать не может. Ему хорошо видны только двое рядовых стражников и один из сопровождающих, присоединившийся к нашему отряду на въезде в цитадель. Почтовый дилижанс выглядит для него зыбким размытым пятном, как и ближайшие ко мне всадники. Тем не менее, стрелок принимает решение, и чувство опасности вновь начинает тыкать мне в мозг раскаленными иглами. Одновременно оживает и приемник в ухе.
«Он сейчас откроет огонь!»
«На пол!»
— командую я Игнату и Федору. Они видели мои приготовления и прекрасно понимают, что сейчас произойдет что-то крайне нехорошее. Поэтому оба подчиняются мгновенно, и мне даже не приходится насильно стаскивать их со скамьи. На всякий случай тоже падаю на пол, прикрывая освобожденных заложников собой. Как оказывается, не зря. Первая же пуля пробивает переднюю стенку пассажирского салона и вязнет в моем силовом щите. Удар намного ощутимее, чем от автоматных пуль. Судя по всему, мне разом сносит процентов 20 ресурса защиты, но, возможно, это и неплохо. Мой мозг наконец осознает реальность угрозы и погружает организм в состояние обостренного восприятия. Потоки скрытой силы вливаются в тело и, фокусируясь с помощью шара тайкунов, выплескиваются в окружающее пространство, расширяя и уплотняя маскировочную сферу. Силовой щит тоже напитывается энергией, быстро восстанавливая израсходованный ресурс. Снайпер продолжает стрелять. Кто-то из стражников вскрикивает и начинает падать с лошади. Справа от дилижанса раздаются частые хлопки револьверных выстрелов. Похоже, капрал, посланный ко мне полковником, первым сориентировался в обстановке и теперь пытается отвлечь стрелка на себя. Другого смысла в этой пальбе нет. Для револьвера дистанция до цели безнадежно велика. Снайпер раскрыл себя, и теперь меня ничто не сдерживает. Покрытое грязными разводами переднее стекло разлетается осколками, выбитой ударом металлической рукояти вала. Возница мне не мешает. Он спрыгнул на дорогу после первого же выстрела. Ему крупно повезло, пуля прошла совсем рядом. Маскировочная сфера продолжает работать, и стрелок со своей позиции меня не видит. Он продолжает вести огонь, но без особого успеха. Я же вижу его прекрасно, но условия для прицельной стрельбы, мягко говоря, не идеальные. Испуганные лошади, переставшие чувствовать руку возницы, несут дилижанс вдоль улицы. Меня нещадно болтает из стороны в сторону, и толком прицелиться не получается. Тем не менее, в какой-то момент в случайных бросках из стороны в сторону возникает короткая пауза, и я использую ее в полной мере. Напрочь лишенное управление дилижанс выносит как раз туда, куда нужно. Да ему, собственно, и некуда было деваться с довольно узкой улицы. Дистанция сократилась настолько, что промахнуться я не боюсь. Рой из десятка пуль влетает в чердачное окно дома. Из пробитой во многих местах рамы эффектно летят щепки. Дилижанс проносится дальше по улице, и я теряю цель из виду. Но приемник в ухе вновь оживает.
«Цель уничтожена».
В голосе Ло отчетливо слышны одобрительные нотки.
«Неплохо стреляешь, охотник».
До особой канцелярии мы в итоге добираемся с некоторой задержкой, правда, очень небольшой. На месте засады, естественно, возникает оцепление и проводятся всяческие следственные мероприятия, Но ни меня, ни освобожденных караванщиков, ни арестованных все это не касается. Меня очень кратко опрашивает быстро прибывший офицер-стражник, после чего дилижанс продолжает движение. Я уже настраиваюсь на дотошный досмотр при входе в канцелярию, но дежурный капрал даже не дергается в мою сторону. Сдавать оружие на этот раз тоже не приходится, и мы вместе с сопровождающими проходим сразу на второй этаж к кабинету полковника. Лейтенант Виктория по-прежнему на месте и, как всегда, являет собой сочетание подчеркнутой строгости и привлекательности. В очередной раз замечаю, что прекрасно подогнанная по фигуре черно-серая форма ей очень идет. Виктория коротко кивает сопровождающим, и они исчезают за дверью.
«Господин полковник вас ждет»,
— вместо приветствия произносит лейтенант, и я с некоторым удивлением замечаю в глубине ее глаз хорошо замаскированный огонек интереса. Впрочем, скорее всего, это просто игра. От многоопытной помощницы полковника Павлова можно ждать и не таких спектаклей. Хозяин кабинета, как обычно, пренебрегает формальностями и, остановив коротким жестом мою попытку доложить о прибытии, указывает мне на кресло. Выглядит полковник усталым и невыспавшимся. Судя по всему, новости, стекающиеся в город с окраин баронства, трудно назвать хорошими. «Рассказывай», — коротко приказывает Павлов, и я начинаю доклад, уже не раз прокрученный в голове по дороге в город. Полковник меня не прерывает и лишь что-то помечает в блокноте. Эту его привычку я помню еще с нашей первой встречи. Когда я заканчиваю изложение последних событий, Павлов начинает вытягивать из меня разные детали и подробности. Но пока это только цветочки. Время ягодок в виде настоящих вопросов настанет позже, когда будут сняты показания со всех свидетелей и арестованных. Пока же полковник лишь начинает формировать для себя цельную картину происходящего, и мой доклад станет мне лишь одной из составляющих, пусть и достаточно важной, но далеко не единственный. Примерно через час вопросы у Павлова заканчиваются. «Ладно, Белов, на этом пока все», — завершает беседу полковник. «Иди отдыхай, приводи себя в порядок. Часа 3-4 у тебя точно есть, хотя, может, и больше. Но здание канцелярии не покидай. Комнату и все необходимое тебе предоставят. Потом снова встретимся, обсудим кое-какие подробности и решим, чем ты займешься дальше. Думаю, к тому времени прояснится и то, кто напал на вас в цитадели». Комната, в которую меня проводили, напоминает номер в очень приличной таверне, причем приличной далеко не по меркам окраины. Здесь действительно можно с комфортом отдохнуть, но времени на это мне дадут только самый минимум.
«Как там Шелла?»
Задаю мысленный вопрос Топару. Разговаривать вслух в комнате, расположенной в стенах особой канцелярии, я не собираюсь.
«Нормально все у меня».
Через несколько секунд отвечает уже сама Шелла.
«Преследования не было. Сижу в какой-то небольшой избушке недалеко от реки. Здесь, похоже, охотники иногда останавливаются. Ну или рыбаки. Во дворе вроде сети какие-то висят. Жду результатов твоего похода к начальству. Но, судя по всему, до вечера тебя точно не отпустят. А то и до утра. Так что расслабляюсь, наслаждаюсь дикой природой и отхожу от поездки верхом. С непривычки, знаешь ли, организм мне за такие упражнения спасибо не говорит».
«Да уж, с опытом верховой езды у Шеллы все еще хуже, чем у меня. Намного хуже. Я, конечно, приказал сержанту Скобову подобрать ей самую спокойную из продававшихся в Динин лошадей, но смотреть без слез вслед неуверенно раскачивающейся в седле союзницы все равно было очень сложно. Времени у меня оказывается даже больше, чем я рассчитывал. Полковник у меня вызывают только поздно вечером. Не знаю, смог ли за эти часы хоть немного отдохнуть сам Павлов. Выглядит он, как и прежде, усталым, но вполне работоспособным. «Чай будешь?» — вместо приветствия спрашивает полковник. «Меня недавно ужином накормили, но не откажусь». Виктория приносит две чашки с блюдцами, разливает чай и ставит перед нами тарелку с какими-то вполне симпатичными печеньками. Двигается она так, что каждое движение выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Это даже не годами наработанные умения, а какой-то природный талант, причем совершенно точно далеко не единственный. Мне приходится прилагать большие усилия, чтобы не пялиться куда не следует. «Нравится?» — довольно усмехается полковник, когда его референт исчезает за дверью. «Эффектная у вас помощница!» — киваю я, пытаясь понять, к чему этот спектакль. «Говорят, у тебя не хуже». Павлов берет в руки чашку, расслабленно откидывается на спинку кресла и начинает с аппетитом хрустеть печеньем. «Кто такая эта Шелла Вирова? И почему ты отослал ее в неизвестном направлении буквально за пару часов до прибытия в город?»
Охотница. Я встретил ее на окраине баронства и фактически спас от бандитов. В моем предыдущем докладе я о ней упоминал. Тогда ты почти ничего о ней не рассказал и сделал все, чтобы я решил, что ты таскаешь ее с собой исключительно ради смазливого личика и точеной фигурки. Однако арестованные свидетели показывают, что это далеко не так. Я уже говорил тебе, Белов, что очень остро реагирую на попытки подчиненных что-то от меня скрыть. Ты оказался весьма полезным агентом и талантливым оперативником, добывшим для нас критически важную информацию вместе с ее носителями. Только поэтому я все еще разговариваю с тобой здесь, а не в нашем подвале. Этот шанс ты честно заслужил, но лучше бы тебе его не упускать. Итак, повторяю свои вопросы. Кто такая охотница из Котельникова Шелла Вирова? И почему ты так не хочешь, чтобы она встретилась с нашими следователями?
Если вы не против, господин полковник, я начну с ответа на второй вопрос.
Несмотря на попытку Павлова нагнать на меня жути, внешне я сохраняю полную невозмутимость.
Я не хочу, чтобы Вирова общалась с вашими следователями только потому, что им не доверяю. Информацию о ней я готовил только и исключительно для вас.
У тебя уже была возможность рассказать мне о ней наедине.
Была, но лучше я сделаю это сейчас. Не до, а после того, как вы узнали все, что говорят о ней свидетели и арестованные.
Допустим. Продолжай.
Вирова не охотница, по крайней мере, в привычном для нас смысле этого слова. И к Котельникову она тоже не имеет никакого отношения. Она там даже никогда не бывала.
Это мне уже и так известно. Полковник смотрит на меня своим фирменным взглядом, способным при удачном попадании пробить лобовую броню танка. Я, правда, не танк, и броня у меня несколько иной природы.
Поэтому я и не хотел, чтобы Шелла оказалась здесь. Ее легенду раскололи бы в первые же минуты, а дальше ваши люди узнали бы то, что для их ушей совершенно не предназначено. Вирова не из нашего баронства.
Агент барона Шваба?
Нет. К тайной службе наших восточных соседей она не имеет никакого отношения. Хотя через их территорию проходила и даже умудрилась влипнуть там в неприятности. Впрочем, это у нее везде отлично получается, с ее-то внешностью и резким характером. Собственно, от последствий этих проблем мне и удалось ее избавить.
Давай конкретнее, Белов, я уже начинаю терять терпение.
Дальше все намного сложнее, господин полковник, и из области достоверной информации я вынужден перейти к непроверенным сведениям, во многом основанным на словах самой Вировой. Шелла действительно агент, но не барона Шваба или еще кого-то из наших соседей. Она сотрудница внешней разведки графа.
Граф Волжский отправил в наше баронство тайного агента? Во взгляде полковника что-то меняется. Судя по всему, мои слова оказываются для него полной неожиданностью. И я почти физически ощущаю, как в голове Павлова начинает с бешеной скоростью вращаться некие шестеренки, пытаясь встроить в уже имеющийся расклад сил новый важный элемент, сулящий интересные перспективы, но и способный создать множество проблем.
Нет, господин полковник.
Прерываю я интенсивный мыслительный процесс начальства.
Наш граф не имеет к этому никакого отношения. Вирову отправил сюда не он, а граф Измирский.
Полковник вновь упирает в меня пронзительный взгляд и слегка подается вперед. И ты этому поверил? Вот просто так, без всяких доказательств?
Прямых доказательств у меня действительно нет, но есть косвенные. Например, Шелла свободно владеет турецким языком и также свободно на нем пишет.
«Как ты мог проверить это утверждение?»
«Никак. Но я попросил ее написать кое-что по-турецки и выучил наизусть символы и их последовательность. Наверное, даже смогу более или менее правильно произнести всю фразу вслух».
Полковник молча протягивает мне лист бумаги и карандаш. «На самом деле Шелла турецкого не знает, но с помощью контактных линз и канала связи с вычислителем бота она без проблем изобразила для меня последовательность нужных символов». «Что здесь написано?» спрашивает Павлов, принимая листок.
«Зачем бежишь на двух лапах, когда у тебя четыре?»
«И что это значит?»
«Киплинг. Книга джунглей. Моя любимая детская сказка. Я специально выбрал фразу, которая не может быть ни в одном военном разговорнике, и при этом предельно нейтральную. Вы ведь не владеете турецким? Значит, переводить будет кто-то другой».
«Хорошо, я это проверю. Еще доказательства имеются?»
«Шелла знает очень многое из того, что не может знать ни простая охотница, ни даже специальный агент барона Шваба. Например, то, что наш северо-западный сосед, барон Конин,
несмотря на постоянную демонстрацию миролюбия, недавно завершил дополнительный набор рекрутов в свою армию, а сейчас быстрыми темпами реконструирует дороги, ведущие к нашей общей границе, параллельно проводя интенсивную подготовку новобранцев».
Полковник медленно кивает, и его взгляд из жестко недоверчивого превращается в задумчивый. «Я очень надеюсь, что в особой канцелярии уже знают об этих приготовлениях барона Конина, и мои слова действительно послужат косвенным доказательством необычной осведомленности Шеллы. Сам я об этом знаю от Топара и Кибов. Времени они зря не теряют, и воздушную разведку ведут постоянно. В итоге у нас постепенно вырисовывается цельная картина происходящего, причем не только в нашем баронстве, но и в его окрестностях. Довольно мрачная картина, кстати говоря. Барона Самарова и всех, кто живет на принадлежащих ему землях, ждут очень непростые времена. Его баронство собираются разорвать на части соседи, причем при полном попустительстве, а то и при непосредственном участии графа Волжского. И полыхнет здесь все очень скоро. Потому полковник Павлов и сидит безвылазно на рабочем месте, причем, скорее всего, здесь же он и ночует. Правда в том, что играет он исключительно на стороне барона, я совсем не уверен. Понимает ведь наверняка, что расклад совсем не в пользу Самарова. И вполне возможно уже прикидывает, есть ли шансы выжить в предстоящей мясорубке самому. «Почему Вирова стала тебе помогать?» Продолжает задавать вопросы Павлов. «Ну, если отбросить версию о простой благодарности за спасение от бандитов».
«Графу Измирскому что-то нужно на территории нашего баронства и в землях барона Шваба. Что именно, я не знаю, но она утверждает, что это никак не связано с враждебными действиями по отношению к нам. Вирова что-то ищет и, похоже, самостоятельно найти не может. Поэтому она готова обменять свою помощь нам на свободу действий на территории баронства и ваше содействие в ее поисках».
«Упавшие аппараты чужих?»
«Нет, что-то другое. Никакого интереса к Каиновой чаще Шелла ни разу не проявляла».
«Что она может предложить?»
«Прежде всего информацию. Я уже привел один пример, но знает она гораздо больше, чем рассказывает. Причем сведения будут достаточно актуальными. Я так понимаю, у нее есть связь со своим графством, а может и с другими агентами».
«Она морф?»
«Нет. Скорее всего, связь основана на технологиях кибов. Вирова вообще очень неплохо разбирается в их технике. А вот никаких признаков владения энергией тайкунов я у нее не замечал. В остальном же уровень ее подготовки очень впечатляет. И это еще одно косвенное доказательство того, что она далеко не простая охотница».
«Да она в седле с трудом держится», — пренебрежительно кривится полковник.
«Не ее специализация. Зато завалить здорового мужика в рукопашном бою ей труда не составит. А может и с двумя-тремя справится».
«Наслышан», — нехотя соглашается полковник и резко меняет тему. «Что с твоими способностями морфа? Есть прогресс?»
«Да, и существенный».
«Тут точно лучше не врать. Слишком уж многие уже видели мои реальные возможности.
Шар мне теперь подчиняется гораздо охотнее. Помимо усиления зрения, я научился создавать с его помощью полог скрытности. Плюс к тому, в одной из схваток с бандитами на восточной окраине баронства я добыл вот этот трофей».
Снимаю с шеи и кладу на стол амулет, создающий силовой щит. Полковник берет его в руки, внимательно рассматривает и возвращает мне. «Что он может?»
«Создает защиту от любых физических воздействий. Например, останавливает пули. Ресурс не слишком велик, но десяток попаданий выдерживает нормально».
«Значит, это он спас тебя от первого выстрела снайпера?»
«Не только меня. Пуля обладала высокой энергией и наверняка пробила бы насквозь всех, кто оказался бы на ее пути.
Если не считать первого выстрела, снайпер стрелял очень неточно. Это результат действует его артефакта в режиме маскировки?»
«Именно так».
«Ясно. Вернемся к Вировой. Ты сможешь организовать нашу встречу?»
«Не знаю. Если только один на один и где-то вдали от города. Но вряд ли она согласится. Очень уж ей не хочется оказаться в руках следователей особой канцелярии».
«Но тебе ведь она доверяет. А значит, ты вполне мог бы организовать ее доставку сюда». Полковник вновь сканирует меня взглядом, внимательно следя за тем, как я отреагирую на это провокационное предложение.
«Не думаю, что справлюсь», —
отвечаю я после небольшой паузы.
«Во всяком случае, она явно не слишком опасается такого развития событий. Думаю, на подобный случай у нее припасен для меня какой-то очень неприятный сюрприз. И, возможно, даже не один. Конечно, если вы прикажете, я попробую, но в случае неудачи доверие между нами будет полностью утрачено. И, боюсь, от такой попытки мы можем больше потерять, чем выиграть».
Некоторое время полковник молчит, переваривая весь объем полученной информации. Но, судя по всему, ни к какому определенному решению так и не приходит.
«На сегодня закончим, пожалуй».
Павлов тяжело поднимается с кресла и подходит к окну, за которым уже давно стемнело.
«Завтра утром я тебя снова вызову, и тогда продолжим нашу беседу. Последний вопрос. Где и когда ты должен встретиться с Вировой?»
«Еще одна проверка на лояльность, но я в эту ловушку попадаться не стану».
«Она сказала, что сама меня найдет. Видимо, не захотела подставляться, зная, что меня будут опрашивать в особой канцелярии».
«Разумно», — вынужденно соглашается Павлов, но видно, что моим ответом он не слишком доволен. Вызова к полковнику я жду с самого утра, но приходят за мной только около 11. Похоже, Павлову очень непросто определиться, верить мне или нет. С одной стороны, от истории с Шеллой отчетливо тянет какой-то подставой, а с другой, не верить мне именно сейчас у него нет никаких оснований. Я только что в полной мере выполнил сложную и опасную задачу и доставил в город захваченных мной носителей весьма ценной информации. Да и раньше я ни разу полковника не подводил. В дверь моей комнаты негромко стучат, и на пороге появляется знакомый мне капрал с бумажным пакетом в руке.
«Добрый день, господин Белов!»
— нейтрально приветствует меня сотрудник тайной службы.
«Мне приказано сопроводить вас к полковнику Павлову, но сначала вам следует переодеться. Здесь ваша новая форма. Я подожду вас в коридоре».
В пакете оказывается полный комплект хорошо знакомой мне черно-серой формы, причем явно в парадном исполнении. Рубашку, китель, брюки, ремень и галстук дополняют очень приличные кожаные ботинки черного цвета и берет с небольшой кокардой. Ну и погоны, естественно. Звездочек на них нет, но зато имеется тонкий серебряный кант и римская цифра 2. Это что же мне такое предстоит, если для визита к полковнику от меня требуют надеть парадную форму, хотя раньше у меня и повседневной-то не было? Перед входом в кабинет Павлова меня встречает лейтенант Виктория. Она придирчиво окидывает меня взглядом, подходит совсем близко, поправляет вроде бы идеально сидящий на моей голове берет и стряхивает с рукава какую-то видимую только ей пылинку.
«Совсем другое дело, оперативник»,
— отступив назад, заявляет референт полковника.
«Теперь вы куда больше похожи на человека, способного принести пользу баронству, чем при нашей первой встрече».
И, о чудо, навсегда подчеркнуто строгом лице лейтенанта Виктории появляется некий намек на легкую улыбку.
«Проходите, Белов, вас уже ждут».
Полковник оказывается в кабинете не один. Место за его рабочим столом пустует, а сам он сидит в кресле для посетителей напротив еще одного хорошо знакомого мне человека.
«А ведь форма ему идет, не находите, полковник?»
Вместо приветствия произносит Юрьев, глядя на меня с довольной усмешкой.
«Есть такое»,
— легко соглашается Павлов.
«Но носить ее за пределами этого здания Белову еще очень долго не светит. Работа под прикрытием к этому совершенно не располагает». «Не просто работа, а очень качественная и продуктивная работа», — поправляет полковник Юрьев. «Надеюсь, оперативник Белов уже получил за свои успехи заслуженные вознаграждения».
«Пока нет, господин советник. Наша бухгалтерия еще не завершила все расчеты, а там есть над чем вдумчиво поработать»,
— в тон Юрьеву отвечает полковник и указывает мне на свободное кресло.
«А ведь я приглашал Белова навестить меня, когда он появится в городе»,
— продолжая разыгрывать благодушие, сообщает Юрьев.
«Да только вы, полковник, заперли его в своих владениях. Вот и пришлось мне самому к вам ехать».
«Вопрос безопасности»,
— разводит руками Павлов.
«Вы же знаете, что произошло вчера в цитадели?»
«Знаю»,
— уже без тени улыбки отвечает Юрьев.
«Кто-то из наших врагов очень не хотел, чтобы к нам попала добытая Беловым информация, да еще и вместе с непосредственными участниками событий. Чтобы задействовать агента такого уровня в качестве одноразового убийцы, нужно считать проблему более чем серьезной».
О том, кто в нас стрелял, полковник мне вчера так и не сказал. Видимо, счел, что не стоит мне этого знать. Вот и сейчас Павлов слегка морщится, и это не ускользает от внимательного взгляда Юрьева.
«Не дергайтесь, полковник. Думаю, Белов заслуживает куда большего доверия, чем многие из наших высокопоставленных чиновников и военных. Кстати, деньги деньгами. А как обстоит дело с продвижением нашего подчиненного по службе? На мой взгляд, с блеском решенная задача такого уровня выходит далеко за рамки того, что можно ждать от оперативника второго ранга.
Уже первого ранга, господин советник. Соответствующий приказ подписан еще вчера. Я собирался объявить об этом Белову несколько позже, но раз уж зашла речь...
Правильно, что не объявили,
кивает Юрьев.
Это было бы преждевременно. Человеком, добывшим достоверную информацию о преступных планах нашего вероломного соседа, заинтересовался сам барон Самаров. Я взял на себя смелость проинформировать барона не только об успехах Белова по линии вашего ведомства, но и об обстоятельствах, при которых мне довелось лично с ним познакомиться. В результате на свет появился вот этот документ.
Юрьев, не торопясь, достает из тонкой кожаной папки, протягивает полковнику лист плотной бумаги с золотым тиснением по краям и гербом барона Самарова в верхней части. Я такой бланк вижу впервые, чему нисколько не удивляюсь. Павлов с некоторой настороженностью принимает документы, углубляется в чтение. Текста на листе немного, но его содержание Павлова явно озадачивает и уж точно не вызывает у него никакого энтузиазма. Тем не менее, полковник быстро берет себя в руки.
«Оперативник Белов!»
Мой начальник поднимается с кресла. Я тоже встаю, пытаясь принять некое подобие строевой стойки. Кажется, чему-то такому меня когда-то учили в школе. Без особого успеха, правда. Строевая подготовка никогда не относилась к моим любимым занятиям. Юрьев остается сидеть, с интересом наблюдая за происходящим.
«Оперативник Белов!»
Повторяет Павлов, вновь утыкаясь взглядом в бумагу с гербом барона.
«За выдающиеся заслуги в деле обеспечения безопасности владений барона Самарова, выявление и уничтожение большого числа врагов барона, а также за предотвращение покушений на его преданных слуг, вам присваивается звание лейтенант и высший ранг оперативника особой канцелярии».
Полковник ненадолго замолкает, ожидая, видимо, от меня какой-то реакции, но я понятия не имею, что в таких случаях нужно отвечать, и ляпаю первое, что приходит в голову.
«Благодарю за высокую оценку моих действий!»
Юрьев негромко хмыкает, а Павлов просто вяло машет на меня рукой и продолжает.
«С завтрашнего дня, лейтенант, вы временно переходите в непосредственное подчинение советнику Юрьеву для выполнения специального задания. А пока свободно, Белов. В 16:30 явитесь ко мне для сдачи текущих дел».
В приемную я выхожу, все еще пытаясь переварить услышанное. И слегка озадаченное выражение на моем лице не ускользает от цепкого взгляда секретарши полковника.
«Вас можно поздравить с повышением, оперативник?»
спрашивает Виктория, с любопытством меня рассматривая.
«Думаю, да».
Я замедляю шаг и дежурно улыбаюсь в ответ.
«Первый ранг?»
«Так, наверное, и должно было быть, но...»
«Но?»
Чуть изогнув бровь, подбадривает меня Виктория.
«Высший ранг и звание лейтенанта».
«Шевалье Юрьев привез с собой личный рескрипт барона?»
Вот теперь она, похоже, удивлена совершенно искренне.
«Наверное, да. Я не знаю, как правильно называется этот документ».
«Бывает же. Ну, раз так, поздравляю, коллега. Мы теперь в равных званиях, я даже не сомневаюсь, что это повышение вами вполне заслужено. И, кстати, у нас, конечно, не армия и не баронская стража. Шумно обмывать новые погоны с толпой сослуживцев здесь как-то не принято. Однако отмечать такие события в более приватной обстановке совершенно не возбраняется».
Я смотрю в карие глаза Виктории и понимаю, что этот поворот мне не слишком нравится. Нет, девочка, конечно, очень красивая и во всех отношениях интересная. От неформального общения с ней я наверняка получу массу положительных эмоций. Вот только есть ли хоть малейший шанс, что она делает это по собственной инициативе, а не по приказу Павлова? Зачем это полковнику, вопрос отдельный, но раз приказ отдан, значит, зачем-то нужно.
Звучит заманчиво.
Я очень надеюсь, что в моих словах не слышно фальши.
Но я даже не представляю, как это устроить. В 16:30 полковник вызывает меня к себе для сдачи дел, а уже утром я убываю к месту выполнения нового задания.
«Долго, мой шеф, тебя мучить не станет».
Неожиданно переходит на «ты», Виктория.
«Он, конечно, сделан из нержавеющей стали, но и ему когда-то нужно отдыхать. Сегодня он собирается уйти ночевать домой, причем достаточно рано. Ну, по его меркам, конечно». «Так что свободный вечер у тебя будет».
«А у тебя?»
«Я уже понимаю, что с этого крючка мне не сорваться. Да, если честно, не очень-то и хочется срываться. На данный момент я совершенно свободен, а молодой организм требует своего, так почему бы нет? В конце концов, зачем лишний раз нервировать Павлова? Полковник ждет от меня совершенно конкретных действий, и он их получит. А вот будет ли мой начальник по итогу доволен результатом, это уже другой вопрос.
«Я подумаю»,
— вновь принимает демонстративно строгий вид референт полковника Павлова.
«Идите, лейтенант, мне нужно работать».
Уже прикрывая за собой дверь приемной, я слышу ее легкий смешок и негромкий голос.
«Вечером договоримся. После твоего визита к шефу».
Неспешно поднимаюсь на третий этаж, где находится выделенная мне комната, и слышу в ухе насмешливый голос Ло.
«А ты пользуешься успехом у дам, охотник. Только будь осторожен. Эта штучка из тех, кто проглотит тебя, даже не поперхнувшись».
Тяжело вздыхаю и активирую ментальный канал связи.
«Слушаю, Сергей».
Почти сразу отвечает тайкун.
«Топар, будь добр, передай, пожалуйста, Ло, что я ее тоже люблю».